Сегодня у нас с вами речь пойдет о том, в каких соотношениях находится вера и знание. Дело в том, что с одной стороны часто люди неверующие говорят, что вы знаете, но вера — это вид несовершенного знания. И, конечно же, вы верите в Бога, верите в Евангелие, в православие, ну потому что вы не можете этого узнать и не можете этого доказать. И на этом основании, конечно, говорят о том, что вот вера — это может быть и неплохая форма духовного познания, но все-таки это несовершенная форма. Вот, например, философия или особенно наука — это есть это гораздо более точное и гораздо более корректное знание. С другой стороны, нередко и люди, собственно, православные, заявляют, что вера есть, ума не надо. Вот. Это, в общем-то говоря, тоже. Я бы не сказал, что на самом деле действительно православная позиция. Знаете, как в свое время был такой Минуций Феликс, во втором веке христианский апологет. Он написал диалог «Октавий», в котором вот прекрасный диалог, что литературный даже прекрасный диалог, и богословский тоже. Там ведется диалог между язычником и христианином. В этом диалоге христианин однажды говорит так, что в конце концов, если бы Бог хотел видеть людьми евнухами, он их такими бы и создал бы. Так вот, если бы Бог хотел видеть людей безумными, он их такими бы нас и создал, наверное. Вот, лишенными способности к уму, к аналитике, к рассуждению. Так вот, что же такое вера? Как она на самом деле находится в отношении с знанием? Прежде всего, я хотел бы заметить, что в Библии слово «вера», вообще-то говоря, нет. В Ветхом Завете. То слово, которое употребляется в еврейском языке, переводится в зависимости от контекста двумя греческими: или гносис, или пистис, как знание или как вера. Но еврейское слово, оно включает в себя, вбирает оба смысла. И даже если мы обратимся к русскому тексту, к русскому переводу Ветхого Завета, то мы увидим, что впервые слово «вера» встречается только в 7 книге, в книге Судей. Там оно впервые появляется. Но с другой стороны, все-таки вполне очевидно, что феномен веры — это некоторый феномен специфически христианский. Вот попробуем представить себе, вот мы встречаем человека, который представляет другую религиозную традицию, попробуем спросить, как он себе представляет свои отношения с миром высших истин. Ну, например, язычник такой, шаман такой грубый, он ведь не скажет: «Я верю в духов». Нет, он не скажет так. Он скажет: «Я властвую над духом. Я умею повелевать над ним». Вера там не важна. Когда язычник договаривается с богами, он заключает договор, нет, контракт. И если Бог его не выполнил, и если я исполнил некий ритуал, исполнил его точно, и в точности произнес все магические формулы, значит, результат должен быть. Не случайно поэтому практически очень во многих языческих культах, и в Египте, и в Индии, и в Тибете, и у гностиков времен раннего христианства, такое большое внимание уделяется загробным ритуалам. Подготовка к смерти заключается в том, что человек должен выучить формулы, с помощью которых он отпугивает демонов или богов, которые мешают ему пройти в вечные обители, после того, как его душа рассталась с телом. Да, ну и касается ли речь о загробном мире или о нашем, если человек знает правильные формулы, знает, какой амулет от чего помогает, ну, в таком случае он блажен. И речь не идет о том, что он верит в эти амулеты. Он знает, это некоторое эзотерическое знание. Вот он это узнал, считает, что это помогает. Здесь речь идет, скажем, о индийских религиях. Вишнуизм или буддизм. Я думаю, что тоже их адепты не слишком будут настаивать на слове «вера», как на том слове, которое характеризует вполне отношения, в которых находятся адепты этих религий с их божествами или с той истиной, которую они исповедуют. Они скажут: «Мы знаем». Не «мы верим», «мы знаем». Их гносис. Буддист знает путь спасения. Он не верит в Будду, нет. Он знает, что если он познает, даже не Будду, если он самого себя познает, познает истину, которая заключается в формуле «таттва-маси» – «ты есть то, ты есть Бог». Ты есть источник всяких иллюзий и источник бытия, по большому счету. Если человек это познает, значит, это его религиозное призвание исполнилось. Если мы посмотрим на, скажем, древнего израильтянина или на современного мусульманина, это очень похожие такие религиозные состояния, то мы видим, что они также, скорее, не скажут, что мы верим в Бога, мы не скажут, что мы верим в единое. Мы повинуемся ему. Повиновение закону, повиновение Богу, повиновение пророку. Вот это повиновение, верность, мусульманин означает верность, преданность. Это те термины, которыми выражают себя эти религиозные традиции. И, пожалуй, если только христианин скажет, что не просто я знаю или я надеюсь, он скажет, я верю. Что же такое, собственно, эта вера? Во-первых, вера не есть антоним знания. Ведь мы с вами верим не во что-то вообще. Мы, скажем, верим, что мы верим в единого Господа Иисуса Христа. Но если мы это с вами говорили, тем самым мы признали, что все с вами апостола Павла. Я знаю, в кого уверовал. Я знаю, в кого уверовал. Мы же не в дядю Ваню веруем, а в Иисуса Христа. Это уже знание. Что значит знать какой-либо предмет? Это значит выделять его среди других. Узнавать его. Отличает ли человек Евангелие от книги комиксов? Очевидно, отличает. Если христианин, скажем, переживает состояние богообщения, какого-то действия благодати в своем сердце, он, очевидно, умеет это состояние отличить от состояния, скажем, какой-нибудь свары в утреннем автобусе. Он понимает, что это какой-то, очевидно, иной дух, иное состояние его души. Значит, если мы с вами говорим, что мы верим в Бога, мы тем самым говорим, что мы не верим, например, в сглаз. Мы не верим в порчу, например. Мы не верим в карму. Мы верим в Бога. Значит, тем самым мы предмет нашей веры отделяем, противопоставляем другим предметам. И тем самым узнаем его. Уже в акте веры мы свидетельствуем о своем знании того, во что мы верим. Вера не может быть бессодержательной. Вера – это конкретный процесс, конкретное действие. У него есть конкретное наполнение. В том числе мыслительное, смысловое, логическое наполнение. Вера же есть образ обращения с этим смысловым наполнением. Мы можем сказать, что вера есть знание. Это без всякого сомнения. Но это не полная форма. Вера есть определенный образ обращения с знанием. Ну, например, через 2 недели Кубки чемпионов «Спартак» будет играть в норвежском клубе. Вот это некоторый факт, который вот там был известен. Вот поскольку это событие, честно говоря, не очень меня волнует, то поэтому я как бы вот принимаю это к сведению, потому что в выпуске новостей об этом было сказано. Это вот мимо моего, в моем сознании это летело, я это запомнил. Но это не означает, что это знание сделается для меня источником какой-либо ценности. Не всякое знание может мотивировать поведение человека. А другое дело, если я фанат спартаковский, и я вдруг получаю информацию, я совсем забыл, а завтра оказывается этот матч. А я-то дурак забыл. Вот здесь, оказывается, это знание, оно вдруг резко вдруг меняет весь мой образ жизни на этот день. Я-то договаривался там, понимаете, к Лене заехать вечером домой, а это не удастся, Лена, прости, мы с Серегой на футбол идем, вот и так далее. Я срочно отменяю все свои дела на следующий день. Я бегу, я ищу какие-то деньги, обзваниваю своих друзей, говорю, ребята, пойдемте, наша трибуна такая-то. Да, мама, опять ты забыла выстирать мою красно-белую футболку и так далее. Устраиваю дома скандал. Вся моя жизнь вокруг этого начинает вертеться. Значит, почему? А потому что я не просто знаю, что завтра матч, а я верю в победу Спартака. Значит, вера – это образ личностного, заинтересованного отношения к знанию. Вот сегодня подойдите вот к человеку на улицу и спросите, вы в Бога веруете? Скажет, да, конечно. Ну, может быть, не, нет, скажут, да, при такой установке вопроса скажут, может быть, 70% да, конечно. А можно задать вопрос иначе. Вот я помню однажды, год 4 или 5 назад, пригласили меня несколько лекций прочитать в Тбилисской духовной академии. А между делом, там как бы лекции после обеда были, с утра в один из дней предлагают, а вот не хотите пойти в русскую школу, там вот приглашают вас вот с детьми пообщаться. В тот день со мной был явный приступ тупости, поэтому я согласился. Не поняв, что означает русская школа в Тбилиси. Вот. Это была на самом деле азербайджанская школа. Вот. То есть как бы в русской школе в Тбилиси учились все те, для кого грузинский не родной. Значит, поэтому, когда я вошел в класс, во-первых, как бы мне сказали с детишками встретиться. В 11 класс меня привели. Представляете, на Кавказе 11 класс, такие детишки там сидят. Да. И вот, значит, оглядываю аудиторию, там вот где-то вот сколько там большинство азербайджанцев, немножко татар сидит, вот, немножко армян, немножко евреев, ну и видно, вроде несколько там славянских лиц чуть-чуть немножко есть. А я прихожу в таком вот виде, и мне надо с ним как бы урок закона Божия вести. В аудитории, мягко выражаясь, не православно. Но они на меня смотрят, я бы не сказал тоже, что очень дружелюбно. Ну, чтобы начать с ними какой-то акт коммуникации, я им прошу подумать над таким вопросом. Потому что этот вопрос был понятен, небольшое отступление еще в более древние времена. Просто в детстве у меня было несколько лет, когда мои родители работали в Праге. И там при советском посольстве был такой клуб, в котором показывали кино. И кино обычно показывали американское. Это были 70-е годы на дворе, и поэтому это было вообще такое событие из ряда вон выдающееся. И понятное дело, что поскольку во всех странах тогда американские фильмы просто так не показывали, то поэтому этот клуб при советском посольстве приходило довольно много народа, отнюдь не посольства. То есть там приходили там из всяких посольств других стран, там, понятное дело, что французы не пойдут смотреть американский фильм в советском посольстве, они у себя это могут смотреть. Вот. А какие-нибудь несчастные поляки, монголы, там, вьетнамцы, ГДРовцы, вот они спокойно шли. Рядовой чех тоже не дернет так вот пойти в какое-то посольство. Вот. А вот дип-корпус восточноевропейский с радостью ходил. И вот однажды случилась накладка. Объявили, что будут показывать американский фильм, а вдруг потом вспомнили, что это какой-то красный день в календаре, не то в чешском, не то в советском, и поэтому показывать империалистический фильм — это вот какое-то надругательство над революционными традициями. А тем не менее афиша уже висит, билеты проданы, народ пришел, был бы наш народ советский. Легко бы объяснили, все сказали, ребята, надо. Вот. И никаких проблем. А здесь же дипломаты сидят из других стран, хоть и свои, но все-таки немножко чужие. И надо вот выходить из этой пикантной ситуации. И вот выходит на сцену советник посольства в ранге секретаря парткома, или наоборот, ну это не важно. Вот. И говорит, вот, дорогие товарищи, вы знаете, у нас сегодня необычный день такой. Вот обычно, вы знаете, мы здесь показываем вам один фильм, да? А сегодня, вы знаете, у нас с вами есть возможность выбора. У нас несколько фильмов сегодня привезли. Вот, вы знаете, вот один фильм американский, а другой фильм наш, советский. Но мы с вами, товарищи, как-то, наверное, сами решим, да, проголосуем, как вы не смотрели, да? Значит так, товарищи, я прошу вас, кто против показа советского фильма, поднимите руку. Значит, как вы понимаете, при любом референдуме главное правильно поставить вопрос. Так и здесь. Вот начать дело вспомнил и к этим детишкам в Тбилиси. Обращаюсь к нему и говорю, так, ну скажите, пожалуйста, кто из вас не верит в Бога? Кто из вас считает, что Бога нет? В классе тишина. Ну, дальше я делаю небольшую такую логическую полость, но тем не менее, педагогически оправданную, так скажем. Я говорю, ну хорошо, значит, все согласны, что Бог есть? В классе опять тишина. Я говорю, ну значит, согласны. Да. И потом у меня к вам третий вопрос. Теперь скажите, пожалуйста. А, нет, нет, перед этим, да, из-за чего тишина-то еще такая упорная была? Потому что с чего я начал знаком с ними, я сказал, что, по-моему, вы не люди, я не сказал такой. Вот, на людей вы мало похожи. Они так подумали, решили обидеться или нет. Вот, решили немножко потерпеть, прежде чем этого Геура растерзать. Решили потерпеть немножко. Я говорю, хотите, я вам докажу за 2 минуты, что вы не люди? Он говорит, да, ну попробуй, дескать. Я говорю, смотрите, вот первый вопрос он задает. Второй вопрос, значит, вывод. Значит, все вроде люди религиозные. А теперь дальше, дорогие мои. Вы знаете, что человек — это гомо сапиенс. Существо разумное. Слышали это? Слышали, да? Вот вы не гомо сапиенс, по-моему. Они говорят, ну почему? Потому что тогда у меня к вам третий вопрос. Скажите, у кого из вас в жизни, у кого из вас в жизни была такая ситуация, что ты хотел совершить подлость, но остановился, вспомнив, что Бог, там, сколько халах, или как там его назови, что Бог этого не велит. В классе снова тишина. Вы не понимаете, что это неразумное поведение. Знать, что Бог есть, знать, что Он дает нам заповеди и их нарушать. Это поведение неразумное, а значит нечеловеческое. Здесь они его поняли, какой-то разговор после этого у нас завязался. Так вот, если вы на улице подойдете к человеку и спросите его так вот, ты что, считаешь, что Бога нет? Вот, он скажет, да нет, ну, наверное, что-то такое есть. Ну, а на твою жизнь как это влияет, это знание? А никак. То есть, понимаете, просто знают, что Бог есть, все. Знающих много, верующих мало. Что же делает вера? Вот это вот знание о том, что Бог есть, оно лежит на периферии нашего сознания. Где-то там, далеко. Мы знаем, что Бог есть, что Михаил Булгаков великий писатель, а Моцарт великий композитор. Это мы все знаем, да, вот где-то там. Это не означает, что мы там каждый вечер перечитываем Булгакова. Вот, как в музыкальный магазин не зайдем, так сразу ноту Моцарта требуем. Вот, так вот, и здесь так же. Вот где-то там, на периферии, знание о том, что Бог есть, лежит. Что делает вера? Вера – это акт воли, которым я передвигаю это знание о Боге с периферии моего сознания в его центр. И говорю, вот это та, не просто правда, это та истина, которая будет строить мою жизнь. В Америке был такой архиепископ Иоанн Сан-Франциский, в миру князь Шаховской. У него есть удивительный дневник. Дневник моей юности, кажется, называется. И он описывает путь, как он вырос в обществе, в обычной, в светской вполне семье, а потом уже в эмиграцию на Афон ушел в монашество. И вот он описывает, как он пришел к этому выводу, что он должен оставить преуспевающую свою литературную, вполне преуспевающую карьеру и уйти в монастырь. И вот в этом описании есть одна удивительная фраза. Он говорит, знаете, он был журналистом, который всегда борется за правду, там, за права человека и прочее. И вдруг он пишет, но однажды я заскучал в своих правдах и захотел истины. Так вот, когда истина, правда о Христе становится неправдой, просто правдой с маленькой буквы, вот между прочим, а становится истиной с большой буквы, то это и есть вот акт веры. Теперь дальше. Что же такое вообще знание? У слова знание своя довольно сложная судьба. Античный мир, и мир вообще древний, полагал, что знать значит участвовать. Знать значит участвовать. Приобщаться, причащаться. Когда нам Библия говорит, что Адам познал жену свою Еву, это не означает, что Адам прочитал книжку Кона о женской сексологии. Значит, познать значит соединиться. Соучаствовать. Древо познания добра и зла, это не просто, опять же, не знание о том, что такое добро, что такое зло. Это реальный опыт участия в добре или во зле. Поэтому до сих пор религиозный язык различает такие два разных очень состояния. Знать о Боге и знать Бога. Знать о Боге может любой студент богословского института. Знать Бога — это удел, очевидно, немногих действительно христиан, многих подвижников. Но для того, чтобы участвовать в предмете своего познания, надо быть таким же, как он. Хотя бы отчасти таким же, в чем-то, в каком-то свойстве, таким же, как он. Поэтому античная философия выдвинула такой великий тезис: подобное познается подобным. Из этого тезиса просто огромное число потом очень красивых образов последовало. Ну, вплоть до того, что, скажем, почему человеческий глаз похож на солнце, например. Потому что человеческий глаз видит солнце, поэтому он подобен солнцу, зрачок. Или, например, святой Климент Александрийский однажды замечает, почему, говорит, христианин должен быть, вера важна для христианина. Потому что вера – это верность. Верность – это неизменяемость. А ведь Бог неизменяем. И значит, христианин тоже должен быть неизменен в своей верности Богу. И такой своей верности, в общем, поймите это, конец 2 века, начало 3-го, Климент это пишет. Значит, тогда верность христианина начала верность, мученическая верность. И в другом месте у него есть у Климента Александрийского просто поразительные слова. Он говорит о том, что когда вот, если христианин примет мученический венец, то Господь ему даст там райские ему обители, как бы вот, обычную мысль. Вот в этой вроде бы обычной мысли есть очень необычная мотивация. За что Христос даст такой венец мученику? За взаимность их страданий. Христос страдал ради этого человека, теперь этот человек страдал ради Христа. За взаимность их страданий Христос дает райский венец, венец наклинения этому подвижнику. Так вот, действительно, для древней мысли, для христианской мысли, святоотеческой, познать прежде всего означает соединиться. Познать Бога значит обожиться, участвовать в божественном бытии. Но позднее представление о познании начало резко меняться. В новой европейской философии познать это означает получить информацию о, знать о чем-то, прочитать нечто или еще что-то. Есть еще одна очень важная разница вот, в понимании ключевых слов в древности и сегодня. Что есть истина? Для античной философии, как вообще для всей древней философии, и в Индии, и в Китае, и на Ближнем Востоке, и в Библии самой, истина – это высшее бытие. Истина, Христос говорит, я есть путь истинной жизни. Истина – это само бытие с большой буквы. Тот, кто есть. В современном мире что такое истина? Что называется истина? Истина – это мое представление о бытии. Откройте философский словарь и прочитайте. Истина – это соответствие наших представлений о действительности, самой действительности. То есть раньше истина была над нашими головами. Теперь истина помещается в наших головах. Это тоже надо иметь в виду, когда вы, скажем, даже и у святых отцов читаете. Несколько иное понимание. Там, тоже такой чисто методический совет. Что не всегда, не спешите думать, что то, если святой отец употребляет некоторый термин, это означает, что он вкладывает в этот смысл тот же смысл, что и мы с вами. Например, там слово «символ». У святых отцов часто Евхаристия называется символом. Отец Александр Борисов тоже говорит, что Евхаристия – это символ. Означает ли это, что отец Александр мыслит как святые отцы? Нет, потому что у святых отцов символ – это означало реальное соединение. Не просто представление о чем-то, а симбауло – реально соединяю, встречаю. Да, символ – как реальная встреча Бога и человека. Пограничное состояние. Грань между Богом и человеком. Евхаристия на этой грани стоит. Чтобы нас перевести по ту сторону. Так вот, современный человек, когда он думает о том, как бы ему познать истину, предполагает, что истина есть отражение действительности в уме человечества. Вот не просто в моем уме, мой ум может ошибаться, а в некотором соборном разуме человечества. Вот надо заметить, что сегодня наука пришла к такому же выводу, который издревле был известен церкви. Церковный разум всегда говорил так, что истинный субъект богообщения и богопознания это не отдельный человек и не отдельный подвижник, а церковь как всецелый организм, соборный организм любви, тело Христово. Вот этот вывод казался очень таким, это суждение церковное казалось очень непонятным философом потом, но сегодня уже совершенно очевидно, что ни один ученый не может работать сам по себе, даже физик. Физик работает в качестве члена сообщества ученых, всемирного сообщества ученых. Ведь представьте себе, вот я физик, я провел некоторый эксперимент и получил подтверждение своей теории. Получил некоторые знания об элементарных, скажем, частицах. Какое я имею отношение к этому знанию? Я уподобился той частице, которую я открыл? Нет. Дальше. вот я иду к директору института и говорю, вот протокол моего эксперимента, вот я провел эксперимент, вот фотографии, вот я получил то-то и то. После этого что должно произойти? Прежде чем мне Нобелевскую премию дадут. Результаты моего эксперимента должны быть проверены. На других, так скажем, ускорителях, другими физиками, другими учеными и так далее. В науке признается только тот результат, который может быть повторен. Только воспроизводимый результат. Если другой ученый, отталкиваясь от этих же изначальных данных, приходит к тому же, и может прикуплять к ним несколько другие, которыми владеет он, приходит к такому же выводу, значит речь идет не о моей субъективной иллюзии, а действительно об объективном познании реальности. Это идеал объективного знания. Объективное знание – это такое знание, в котором минимально примесь человеческого элемента. Понимаете, вот открывает физик закон. И кто он, этот физик? Негр он или белый? Верующий или атеист? Понимаете, женатый или транссексуал? Это совершенно не важно. Мы с вами можем ничего не знать о религиозных, философских и иных взглядах Ньютона, ничего. Но законы его мы используем. Значит, вот в этом смысле научное знание решительным образом имперсонально. Ты должен действовать в состоянии как чистый разум. Как бы идеал ученого. Я чистый, даже бестелесный разум. Меня не волнуют эмоции. Вот идеал, который сейчас район Бекона и Ньютона живет в европейской науке. Ученый в башне из слоновой кости, которого как бы ничто мирское его не волнует. Он сразу отшельник ради науки, умертвивший все страсти, но не ради созерцания Бога, а ради созерцания мира. Чистое зерцало, которое в своем уме все отражает. И другие люди, приходящие, соделавшиеся аналогичным зерцалом, должны увидеть то же самое. Но в мире религиозном, можем ли мы сказать, что путем такого чистого умственного упражнения мы можем прийти к Богу? Путь к Богу лежит через дела. Важнейшим делом является изменение самого человека, конечно. Вера есть важнейшее дело, прежде всего. Вера как переориентация сознания человека от мирского к божественному. Это поступок, это дело. Значит, человек, который стремится к Богу по знанию, он стремится к нему именно как личность. Всецелая личность, со своей волей, эмоциями и так далее. Воля ученого должна быть максимально устранена. Он созерцатель. Православный подвижник, прежде всего, делатель. Итак, я хочу сказать, что вера не просто образ отношения к знанию. Вера образ выбирающего отношения. Это мой личный выбор, нравственный выбор. А выбор – это такое состояние, в котором меня никто не может заменить. Не случайно этическая мысль всегда рекомендует, когда ты находишься в какой-то ситуации, подумай, что вот если не ты, то кто же? Нравственный выбор – это ситуация, где никого ты не можешь ставить на моем месте, как тот поступил бы, этот бы. Вот ты сейчас здесь, на этом месте, должен решить. И ни в чем поведении ты не можешь найти для себя оправдание, если ты изберешь дурной поступок. Значит, поэтому резюмируя эту часть, я могу сказать, что вера, я бы дал такое определение вере. Вера – это личностное самоопределение человека по отношению к тому знанию, которое у него имеется. Вера – это личностное самоопределение человека по отношению к тому знанию, которое у него имеется. Значит, вера – это не недостаток знаний. Это образ, способ работы с знанием. В общем-то, это определение, которое я сейчас привел, оно годится для описания веры не только религиозной. Есть, конечно, и светская вера. Вера в какого-то человека, в его там способности.
вера там в свою страну или в народ. Такое определение веры здесь тоже годится. Ну а что же есть, собственно, религиозное понимание веры? Давайте обратимся к Священному Писанию, к Святым Отцам. Определение веры мы встречаем в Новом Завете, в послании к Евреям. Если не ошибаюсь, это 10 глава, 11 стих. Вера же есть обличение вещей невидимых и уповаемых из вещей. Это по-славянски. Обличение вещей невидимых и уповаемых обличений. Обличение. Уповаемых обличений. По-русски там стоит осуществление ожидаемого, кажется, да? Осуществление ожидаемого. Значит, вот это вот место, точно стих, да? 10.11 или 9.11? У кого есть под рукой Писание? Вот просто я хочу вам заметить, что это место надо знать для того, чтобы уметь оценить качество перевода. Сейчас очень много появляется переводов в Библии. Как это говорится, современный перевод, новейший перевод на русский язык и так далее. Значит, вот по переводу этого стиха будет понятно, перед вами перевод дельный или это подделка на самом деле. Значит, все до единого протестантские переводы говорят, что вера – это уверенность в невидимом. Уверенность. Православный перевод говорит об осуществлении. В греческом тексте стоит слово «ипостасис». В латинском – субстанция. Значит, это очень весомые слова. Поскольку слово «ипостасис» имело смысл личности у святых отцов, у апостола Павла еще нет, то поэтому, естественно, славянский переводчик поместил обличение. Обличение от слова «лик». Наделение ликом невидимого. Ну, а вот русский перевод «осуществление» – это абсолютно филологически и богословски правильный перевод. Осуществление. Осуществление того, на что человек надеется. На что надеется христианин? Чего он ожидает? Символ веры говорит ясно. Жизни будущего века. После воскресения мертвых. Вот эта вот жизнь будущего века актом веры для христианина может начаться здесь и сейчас. Достигло до вас Царствие Небесное, возвещает Христос. А не просто говорит, что вы когда-нибудь придете в Царствие Небесное. Царствие Божие здесь есть. Внутри вас. Действительно, по общему суждению всех отцов, для человека опыт будущей жизни может начаться здесь. И опыт рая, и опыт ада даже отчасти. Ну, святоотеческая терминология это называется предобручение будущих благ. Предобручение или предвкушение будущих благ. Когда человеку удается познать, ради чего ты должен, скажем, оставить мир. Потому что если человек этого не знает, то куда он пойдет? Не знаю зачем. Итак, по апостолу Павлу вера открывает нам вот такую незримую сторону мира. С одной стороны, через веру, а вера как, вот здесь что важно понять. Во-первых, вера это сама есть действие, это мы уже говорили. Во-вторых, вера производит определенный эффект, производит действие. Это не просто пассивное согласие, ну да, хорошо, я согласен, что Христос это Бог, ну и что? Вера производит действие. И у апостола Павла, простите, у меня сейчас записи под рукой нету, поэтому точно место не смогу сказать. Есть такое размышление, он говорит, да, такая молитва, да даст вам Господь по множеству славы своей я, верою вселитесь Христу в сердца ваши. Через веру Христос вселяется в сердце человека. Это плод веры. Когда же это происходит, и человек получает дар Духа, то дальше апостол Павел об этом говорит так, что у опытных чувство навыком обучено развлечению добра и зла. Развлечение добра и зла это и есть обнажение, обличение духовной структуры мироздания. Человек видит те самые логосы, благие логосы, замыслы Бога о мире, относительно каждого человека и каждой вещи. И поступает соответственно.
Значит, через веру вот этот вот мир истинных божественных логосов, который отличается от измышленных, фантастических смыслов, которые человек придумывает, это различие обнажается. Ну и, конечно же, предел этого, помните, расходится машина на челе, в небесах я вижу Бога. Да, предел этого богосозерцания. И поэтому уже потом в православной традиции устанавливается различение двух видов веры. Это достаточно ясно, это прописано у святого Кирилла Иерусалимского и очень ясно у преподобного Исаака Сирина. Первую веру преподобный Исаак называет догматической. Вера как согласие души на что-то. Я замечу, что это свободное согласие. Почему, в частности, мы говорим все-таки о вере, а не о знании? Потому что знание обладает логической принудительностью. Если нечто доказано, ты не можешь от этого уйти. Поэтому, скажем, Стромотов Кирилла Александрийского, Климента Александрийского, есть такое наблюдение. Мысль, обычная мысль, не есть свободное согласие с чем-либо предварительно доказанным. Она есть невольное согласие с чем-то более сильным. Если вам доказали некий закон или некий факт, то даже помимо своего желания вы должны будете с ним согласиться. Именно поэтому православная традиция не уделяет большого внимания доказательствам бытия Бога. Потому что Бог требует от нас не согласия с тем, что Он есть, а любви. Любовь же никакими доказательствами не вымогается. Итак, вера есть свободное согласие души на что-то. Это догматическая вера. Когда человек соглашается с верой церкви. Вторая же вера у преподобного Исаака именуется созерцательной. Когда вера видит свой предмет и соединяется с ним. Вроде бы, если человек видит некий предмет, он его знает. Почему же мы здесь говорим все-таки, и святые отцы часто говорят об этом последнем ведении, гносисе, ведении Бога. И тем не менее все-таки придерживается слова вера. Вот именно потому, что это такое знание, в котором личность познающего не растворяется, а продолжает свободно самоопределяться. И в любви отдает себя Богу. Когда вы будете работать с святыми отцами, вы увидите в них множество подобных мыслей. Поэтому я сейчас приводить не буду. А вот вопрос о доказательстве бытия Бога, наверное, стоит рассмотреть подробно. Вообще, потому что это вообще вопрос о месте доказательств. Мы об этом с вами немножко уже говорили, да, о доказательстве бытия Бога. Была, кажется, об этом речь. Вот. Так как нет. Сами доказательства надо вам рассказывать, приводить или нет? Понимаете, вот в чем дело, что нет доказательств бытия Бога. Есть доказательства неправды атеизма. Это разные вещи. Понимаете, из-за того, что Иван Иванович не прав, никак не следует, что я прав. Понимаете, пусть мы как дважды два-четыре доказали, что кришнаиты говорят неправду. Из этого совсем не следует, что значит шаманы говорят правду. Или даже православные. Не следует. Так вот, во-первых, доказательство бытия Бога доказывает некое наличие разума во Вселенной. Но это отнюдь не Бог Библии. Второе. Доказательство бытия Бога, если это они воспринимаются в качестве доказательства бытия Бога, всегда совершают логический и философский подлог. Подлог это стоит в том, что нельзя от относительного бытия перейти к абсолютному. Говоря языком Библии, нельзя построить башню высотою до небес. Небо само может спуститься на землю. Но из земных материалов нельзя построить лестницы, которая приводила бы нас к небу. Доказательства всегда пользуются земным материалом. И поэтому говорит, что вот относительный мир устроен так,
а значит, есть мир абсолютный, так философия не разрешается делать. И в богословии тоже. Наконец, еще один очень сильный аргумент богословский против доказательства бытия Бога привел еще святой Иустин Мученик во втором веке. А он заметил так. Если философ доказывает некий тезис, ведь для доказательства он привлекает тезисы более истинные. Если мне нужно доказать нечто в качестве истины, я для этого привлеку какие-то суждения несомненно истинные, еще более истинные.
Так как же, говорит, это истина?
Бог, если я с помощью этого могу доказать бытие Бога. Значит, богословски это тоже некорректно. Это Юстин совершенно прав. Ну и главное. Они просто неэффективны, эти доказательства. Понимаете, вот если сейчас я покину вас и перейду в соседнюю аудиторию, где еще там, скажем, студенты МГУ где-то еще пасутся. И вот, а вас я попрошу встать вокруг аудитории плотным кольцом и никого оттуда не выпускать в течение 12 часов. А я за это время обещаю вам вот, как бы, привести весь там арсенал какой-нибудь философской, богословской мысли и как 2×24 доказать им, что Бог есть, Христос воскрес, а православие лучше, чем католичество. Вот за 12 часов, может быть, мы так вот, если вы не будете их выпускать, мы с этим справимся. И они даже подкинут мне расписку, что мы согласны. Вот. Все, что вы здесь доказали, мы совсем согласны. Выпустите нас, пожалуйста. Как вы думаете, после этого, сколько из них прямо на Соловки поедут? Вот так вот? С паломничеством и так далее. С мечтой посвятить свою жизнь Богу. Вряд ли много. Поэтому еще Паскаль говорил, что старайся, он приводил вам тоже, старайся упрочить свою веру не умножением числа доказательств, а уменьшением числа страстей. Но, конечно же, вера начинается с того, что человек испытывает некое... Что же такое вера теперь? Еще вот поговорим уже не только богословски, и не только философски, но антропологически. Климент Александрийский определяет веру так, в частности, у него много определений. Одно из них гласит, вера – это естественное движение души. Естественное движение души. Вера – это устремление человека к Богу. Естественно, это фундаментальное свойство нашего естества – стремиться к Творцу. В частности, это означает, что человек в первое движение веры может прийти просто от нехватки воздуха. Человек, погруженный в глубины, просто от того, что он задыхается, может начать резко всплывать. Первое движение веры может прийти просто от нехватки воздуха. Человек, погруженный в глубины, просто от того, что он задыхается, может начать резко всплывать. Так, конечно, в жизни многих людей человек приходит к церкви, приходит к Евангелию от того, что он понял, что то, чем он дышал до этого, на самом деле провоцирует удушье более или менее быстро. Значит, поэтому, конечно, возможна вера отторжения. Вера через отторжение. Отторжение лжи. Я в данном случае имею в виду подступы к вере догматической. Во-вторых, возможно рождение веры через доверие к некому человеку. И, конечно, очень часто человек приходит в церковь, как бы следуя по чьим-то стопам. Иногда по стопам явным, то есть когда он имеет какого-то живого такого человека перед собой. А иногда по книгам даже, бывает и так. Дело в том, что ведь прежде чем начать исследование чего бы то ни было, у человека должно быть некоторое предощущение того, что там можно найти нечто. Прежде чем ты дойдешь до цели, ты должен быть уверен в том, что имеет смысл начать путь. Ну, а, скажем, другие странники тебе об этом расскажут, что действительно мы там были, там есть куда идти, там не глухая стена. Поэтому первоначально вера, конечно, рождается как доверие. Доверие даже к людям. Может быть, не всегда к Богу, а прежде всего к людям. Затем на некотором этапе вера становится некоторой решительностью, которая даже действует, может быть, вопреки чему-то.
Дело в том, что, понимаете, каждый из нас подходит к церкви, еще по большому счету не зная, что такое церковь. Вот некоторая сложность нашего, скажем, даже богословского образования заключается в чем? Сейчас это уже меньшая сложность, а вот в былые годы, скажем, даже в советское время, вот это было просто предельно обнаженно. В семинарию приходили люди, которые никогда не читали Библию. Многие из них, я не говорю, что все, многие из кандидатов в семинарии никогда до этого не читали Библию. Это не была их вина, что им негде было найти. Я знал там одного молодого человека, который, скажем, попробовал составить конспект Библии по атеистическим книгам. Он просто вот покупал всю атеистическую литературу и выписывал оттуда библейские цитаты. И так вот пробовал хоть что-то составить по Священному Писанию, хоть какое-то представление. А в результате получалась удивительная ситуация, которую иначе как экзистенциалисткой нельзя назвать, конечно. Смотрите, человек отдавал свою жизнь на служение тому, чего он не знал. Ситуация Авраама. Юноша, поступающий в семинарию, он еще не знал, куда он идет. Вот был некоторый порыв в его сердце, чтобы за право изучить богословие ты должен был заранее заплатить своей судьбой. Заранее. Потому что если ты поступил в семинарию, а потом даже оттуда, скажем, ушел, тебе православное богословие не понравилось, ты все равно судьбу себе сломал в советском обществе. То есть ты заранее ломаешь свою судьбу, еще в некотором смысле еще не зная за что. Так вот, когда человек подходит к церкви, от того человека, который подошел к крещальной купели, скажем, бессмысленно требовать, чтобы он знал минимум на четверку все догматическое богословие православной церкви. Или даже катехизис. И не просто знал, а главное, чтобы он еще при этом сердцем своим почувствовал, что и к чему. Каждый из нас православие получает в нагрузку. Истина православия дается в нагрузку. Потому что каждый из нас коснулся этой истины с какой-то стороны, с каким-то краешком. Чуть-чуть. Вот какая-то одна такая жизненная ситуация была, что-то вдруг приоткрылось в духовной сфере. Прошло, может быть, несколько лет, вдруг какая-то другая искорка мелькнула. Человек вдруг понял, что там вот не просто темнота, там что-то есть. Для одного человека таким первым касанием было, может быть, там поездка в какой-то монастырь. Вдруг он даже не понимал там ни богослужения, ничего, ему эти монахи казались странными людьми. И он искренне, даже уезжая оттуда, он своей подруге громко возмущался. Ну, эти, конечно, вообще жить здесь всю жизнь странные люди и так далее. А тем не менее, между этой почти обязательной молодежной кампанией и руганью, вдруг, когда он стоял все-таки в храмовом дворе или в монастыре, или на службе, вдруг он услышал тишину. Ту тишину, которую он никогда раньше не слышал нигде. И он, хотя его разум еще сопротивляется, а его сердце уже понимает, чего монахи делают в монастыре, что они ищут. Для кого-то такой другой искренний, может быть, было какое-нибудь знакомство, не знаю, пусть даже какой-то музей зашел, где ему там сознанием дела рассказали об иконе. Что такое икона? Это вдруг икона оказалась не просто нагромождение каких-то странных, искаженных предметов, перспектив и так далее, а оказалось, что это удивительный и очень осмысленный мир. А для кого-то вдруг, там, скажем, чтение религиозной философской литературы вдруг что-то дало понять. Что? Может быть, он даже не согласен еще с философами, но этот человек вдруг понял, что, по крайней мере, эти религиозные философы мыслят откровенно не так тупы, как кажется издалека. Мне-то раньше казалось, что Фрейд все объяснил, а оказывается, есть люди, которые, по крайней мере, не менее умны, чем Фрейд, и при этом являются христианами и православными. Я с ними еще не согласен, но тем не менее, вот все-таки оказывается, там что-то есть. Вот в жизни человека, который, может быть, не был так изначально воспитан, а таких, очевидно, сейчас большинство, которые не были изначально воспитаны христианами, вот такие мгновения и есть. Когда человек подходит к крещальной купели и читает символ веры, я, например, убежден, что нет такого человека, который бы читал бы этот символ веры при крещении с полным пониманием. Понимаете, не просто вот пониманием рассудочным, а вот так, чтобы сердце всего его пережило. У какого-то человека, вот даже, понимаете, вот даже вот стоят люди в храме, поют символ веры. И каждый человек, даже бывает, крестится в какой-то вот особый момент, не обязательно все сразу и одновременно. Вот подходит человек, считает символ веры, это крещальную купели. Для него, может быть, на самом деле сильнее всего звучат слова, потому что вот он недавно встретил вот буквально вот светящегося батюшку, и поэтому для него, вот на самом деле, поэтому пришел креститься, и для него самые главные слова в символе веры – это веру в Единую Святую Соборную Апостольскую Церковь. Он еще в Бога не очень верит, по большому счету. К Богу он еще молиться не научился. Но он Святую Церковь увидел, вдруг искорку, проблеск этой церкви он увидел в живом человеке. Для другого, для кого-то, слово «церковь» – это пустое слово. Он его не очень знает, не усвоил его. Он, может быть, даже и в Бога не очень верит. Но он вдруг, читая Евангелие, вдруг пережил, что это правда. Что Христос действительно нас ради человека, нашего ради спасения принял муку. И для него эти слова будут главными. А остальное он принимает постольку поскольку. Его поразило Евангелие от Матфея, а послание апостола Павла он принимает просто потому, что они под одной обложкой. Ему некогда даже их было, может быть, всерьез читать, анализировать. Но просто, если это ученик Христов, хорошо, я его буду слушать. Потом, когда-нибудь. Когда вот я сначала вот Евангелие почитаю, потом послание и так далее. Так вот, в жизни каждого из нас, по сути, церковную традицию мы берем как одежду на вырост. А вот затем, по мере духовного роста, эта одежда становится все более и более в пору. А сначала смотришь и не понимаешь, а это у вас зачем? А вот это к чему? Чем больше человек духовно растет, тем больше становится понятно, что в церковной жизни не так уж много случайностей. А почему у вас, понимаете, в храме там иконы висят? Вот, знаете, я недавно видел такие замечательные там, картины где-то вот, в музее. Вот, давайте репродукции сделаем с них. Там. Пусть на Сыдоров Фаиль будет висеть. Вот. А вот недавно туда ездил, там, знаете, вот, в Германии там скамеечки стоят в храме, вообще орган играет, очень замечательно. Может быть, и нам тоже сделать. Да. Ну, как бы, естественное совершенно предположение, естественные домыслы каким-то предложением. По мере того, как сейчас будет расти, ему будет понятно, почему на самом деле вот орган в православном храме не очень нужен. Вот. Или почему на самом деле православная икона, пусть даже ремесленного изготовления, для молитвы значит больше, чем все картины Рафаэля. Это вот некоторый такой, может быть, следующий шаг, когда вера вот, является такой вот решимостью. Вот я несколько раз вот за этой сферой темноты, которую, а церковь кажется, конечно, издалека сферой темной, непонятной. Вот. И вдруг несколько раз при соприкосновении по касательной с ней высеклась искорка понимания, человек может решиться. Ну раз вот этот кусочек, правда, раз так, так может быть и все остальное правда. Отец Сергий Булгаков в своей исповеди в «Свете невечернем» это поясняет так, рассказывая о своем обращении. Когда вот, говорит, я понял, что на самом деле вот, Бог есть, и во Христе явлена нам правда. Дальше говорит, тогда я понял, что я должен принять все, до последней свечечки, до последней иконки. И тогда человек решается смирить свою там, интеллигентскую гордыню и вернуться в ту церковь, с которой он когда-то ушел. С тем, чтобы понять. Не просто там, я там Кант читаю Маркса, а вы со своими там чудотворными иконками, понимаете, носитесь. А теперь понять, почему, зачем это. Но вера бывает нужна и потом. Понимаете, вот ни в коем случае не нужно думать, что вера это некоторый такой поворот, который однажды в нашей жизни был, и затем о нем можно только вот так молчать или рассказывать на миссионерских собраниях на тему, что я был атеистом и был сволочью, но потом я уверовал и стал очень хорошим. Чего и вам желаю. Вот. Вера это состояние души, поворот души, который повторяется постоянно, который должен повторяться постоянно. Дело в том, что человеку свойственно терять Бога. Не только находить, но и терять Бога. По крайней мере, после грехопадения наша жизнь так устроена, что мы все, наш мир стал слишком наклонной плоскостью. Если мы стоим на месте, мы не стоим на месте, мы скользим вниз. Кроме того, просто промыслом Бога очень часто устрояется наша жизнь так, что человек теряет первую благодать. Он остается в пустыне, в темной ночи. И туда подходит искушение и говорят тебе, ну тебе показалось. Ну да, ты там помнишь, говоришь, там вот там, в монастыре, когда было, во время крещения, ты там помнишь, что что-то с твоим сердцем происходило. Но это тебе показалось, это просто необычная атмосфера была, ты сам себя настроил, понимаешь, целую неделю до этого всякие мистические книжки читал. Ты сам себе это внушил. А брось, живи как люди, живи как все. Ты же видишь, что сейчас-то вот, ты даже постишься в два раза больше. Вот там в церковь лоб разбиваешь, а ведь ничего нет. признайся себе, хоть честно, перед собой будь честно. Твоя молитва тебе-то ничего не дает на самом деле. Ты такой же, как все. Ну и зачем тебе это лицемерие? Уйди, брось. Вот для того, чтобы через эти периоды богооставленности нет такого святого, у которого не было бы этих искушений, у которого не было бы этих периодов богооставленности. Чтобы через них пройти, тоже нужна вера как верность. И эта верность не просто Богу, это верность самым светлым минутам своей жизни. Понимаете, каждый из нас всегда становится перед вопросом. Когда мне открылась правда мироздания? На утро после гулянки, когда все тускло, все провоняло дымом и голова болит, вот тогда я прозреваю истину мироздания, что все вокруг майя, болото, гнусь. Или же я на пасхальную ночь прозреваю истину мироздания. Где правда о человеке сказывается? Где проявляется, понимаете, человек многообразен, многолик. Какой лик истины? Какой самый подлинный, самый важный? С какой личиной мы отождествим человека? И вот любая философия, понимаете, философия это достаточно строгая наука зачастую. Есть свои правила рассуждения, доказательства. Разница между философиями заключается в одном. Они разные участки столбят для своей работы. Понимаете? Вот есть у вас завод по выпуску консервированных овощей. В этом заводе свои логики, как делаются консервы, как запечатываются эти банки, завариваются. Но если вы вместо помидоров туда начнете навоз загружать, конвейерная линия будет прекрасно работать. Запакованные прекрасные баночки у вас будут уходить в конце. Но в них будет находиться нечто малосъедобное. Так и наш разум. Он тоже такой, такая конвейерная линия. Ты на нее помните там у Гёте в Фаусте? В мозгу, как на мануфактуре, есть ниточки и узелки, и челноки. Посылка не по той фигуре грозит запутать узелки. Фигура имеет в виду фигуры логическую, логические фигуры. Фигуры силлогизма. Так вот, есть вот эта вот фабрика, она у нас работает. Вот этот разум у нас более-менее у всех одинаковый, наш рассудок. От нашей воли зависит, какой полуфабрикат мы будем вкладывать для нашего разума. Чем заставим его питаться. Одинаково талантливый человек может пойти, скажем, в богословский институт для того, чтобы Слово Божие делать предметом своего изучения. И столь же талантливый человек может пойти в финансово-хозяйственный институт для того, чтобы вот усваивать законы выживания в здешнем мире. Так вот, точно так же и философ. Различие между философиями – это различие между художниками, которые с разных позиций рисуют один и тот же город. Но пришла эта ватага художников, рассеялась, один сел около ратуши и рисует ратушу. Другой напротив церкви. Третий напротив городской свалки. Четвертый крепостной стены. Все они нарисовали портрет города, это правда. Вопрос в том, где сердце города. Марксисты устроились на рыночной площади, говорят, мы нашли. Вот смотрите, вот на рыночной площади, вот здесь сердце бьется. Фрейдисты устроились напротив борделя, судя по всему. Они тоже правду говорят, все то, что они описывают, это есть. Другой вопрос, сводится ли человек к этому или нет. Христианская философия свой мольберт установила напротив пасхальной церкви, пасхальной ночи. Понимаете, вот есть некоторый феномен, который вот иначе, наверное, не объясним. Пасхальную ночь всем хорошо. То есть даже людям неверующим. Они все-таки все равно ощущают, что ночь несколько другая. Христос воскрес, а не единого во гроб. Вот. Так вот, все же когда открывается истина о человеке? В эту пасхальную ночь или другую полную ночь. Так вот, в периоды такой духовной засухи, дело веры, это хранить верность вот тем немногим минутам, когда человеку открылось нечто более высокое. Вот, скажем, философия Плотина говорит о том, что все мир объемлется единым божественным началом. Его учитель, его ученик Юмрик. Говорит, что в жизни у Плотина это была не просто философская идея. Он трижды в своей жизни переживал это вот состояние
осиянности таким горним светом. Как бы вот из этих вот таких вот три минуты за всю жизнь. Я не думаю, что не будем в данном случае говорить о том, какой это свет, насколько корректна философская система Плотина. Вот. Но и в жизни святых подвижников, православных тоже ведь минуты такой богообщения, полноты богообщения, они же редки, нечисты. Тем более в нашей жизни. Поэтому надо уметь хранить верность даже тогда, хранить правильный маршрут даже тогда, когда полярной звезды не видно. Когда вы спустились с горы, оказались в ущелье, прежде чем зайти на следующую гору, надо уметь там сохранить ориентир и дойти, стиснув зубы, но дойти все-таки до следующей вершины. Сложность вот в чем, что путешественник может знать, через сколько он достигнет следующей вершины. А христианин этого никогда не знает. Когда Господь посетит его вновь, этого он не знает. Может случиться, что до конца жизни. Вот такого он, может, не переживет. Ну а если все-таки ему удалось пройти через вершину, и подойти, через долину и подойти к вершине, вот тогда он встретит веру как созерцание, истинное видение. И вновь вам говорю, что вера – это не просто согласие с тем, что Бог есть и что Евангелие говорит правду. Прежде всего вера – это вера в промысл Божий. Вера в то, что есть воля Бога о каждом из нас. И что эту волю надо стремиться познать, исполнить, услышать. Вот отсюда у преподобного Исаака Сирина рождается очень странная мысль. Вы знаете, обычно атеисты говорят так, что вера рождается от страха. Страх создал богов. Исаак Сирин говорит иначе. Он говорит, знание рождает страх. Знание рождает страх. Очень странно это. Поясню, в чем дело. Он говорит, что если человек руководится только знанием, а не верой, он не верует в промысл Божий. И отсюда рождается ненависть между людьми. Потому что, смотрите, если я верю только в свои знания и в свои силы, и вот я задумал нечто, а у меня этот план не получился. Почему? Кто в этом виноват? Я сам не могу быть виноват, это понятно. Потому что я же гениальный, мой план был замечательный. Вот. Бога, ну, его нету, это понятно, это не его дела. Бесов тем паче. Значит, кто виноват? Враги народа. Мои личные враги. А они подстроили козни и разрушили мои прекрасные планы. Вот поэтому, говорит преподобный Исаак, надежда на знание рождает ненависть между людьми. Сначала рождает страх, потому что я все равно не могу до конца быть уверен, что мой замысел удастся. Я без конца переживаю, удастся или нет, не сплю. А когда он все-таки не удается, тогда я ищу врагов. Но тема, конечно, о промысле Божьем уже выходит за пределы нашего курса. Вот, ну, поэтому об этом, может быть, уже другие лектора вам, конечно, будут рассказывать. На догматическом уровне. Ну что, у нас время для вопросов есть еще? Ну, спрашивают, был ли я раньше спартаковским фанатом? Вы знаете, ну, к сожалению, нет. Хотя я и болел за Спартак, но фанатом нет. Вот. А я действительно говорю, наверное, к сожалению, потому что вообще я считаю, что подросток должен фанатеть от чего-нибудь. Потому что если, понимаете, в конце концов, любые такие жизненные реалии даются человеку как некая школа для его возрастания. Если мальчишка ничего не любил в своей молодости, то есть серьезная опасность тому, что не пройдя эту элементарную азбуку привязанности, служения, любви, то он потом и ничего более серьезного не научится любить. Знаете, я не говорю, что сама по себе вот любовь там, к спортивной команде или к рок-звезде, это само по себе есть хорошо. Это извращение в некотором смысле. Но любое извращение паразитирует на реальном чувстве. Вот. Значит, если пусть даже вот та же спортивный фанатизм, если он есть, или рок-фанатизм, по крайней мере, свидетельство о том, что это некоторый такой искривленный побег, но на здоровом корне. А если подросток ни от чего не тащился, то
Очень может быть, что там вообще никакого корня нет. Он никогда и ничего не научится любить. Ни людей, ни Бога. Это не означает, что, конечно, детям надо привоевать там вот такого рода формы кумирства и так далее. Конечно, речь идет о детях, которые вот растут во внецерковной совершенно среде. Как относиться к художественным произведениям игумена Иоанна Экономцева «Тайна восьмого дня» и «Записки провинциального священника»? Ну, знаете, как относиться, это должно было бы быть, наверное, постановление Синода, наверное, да? Такое вот указание относиться так. Ну, лично я считаю, что, конечно, это плод страсти отца Иоанна. Такой очень непонятный, очень понятный человеческий страсть. Знаете, когда человек что-то пишет, ну вот, ну хочется это видеть опубликованным. Ну, отец сам писал это в те годы, когда он не был еще отцом Иоанном. Я с ним говорил на эти темы, это все такие еще довольно такие молодые пробы пера. Вот. Ну, вот что называется, седина в бороду без ребро. Вот. Как бы, ну, очевидно, вот появилось все-таки такое желание. Ну, а вдруг, вот, тем более предложили, как бы там, я знаю там историю, там, нашелся человек, который говорит, ну, вот я за свои деньги издам, там, то есть не за церковные деньги, ничего вот, издам, просто я вас очень люблю, отец Иоанн, я хочу сделать вам приятный, ну, ну вот можно я ваши книги издам, там, рукописи читаю. Вот, отец Иоанн не устоял. Книги эти разные, я бы не стал их объединять. «Тайна восьмого дня» — это сплошное безобразие, честно говоря. Чисто оккультное такое вот. Оккультное произведение. Вот. И, конечно, я не знаю, может быть, конечно, если в него вчитываться, искать какие-то там подтексты там и так далее, то может быть окажется, что на самом деле это идет такая очень замаскированная христианская полемика с оккультизмом. Но она уж очень хорошо замаскирована. Вот. А что касается записок провинциального священника, то я считаю, это очень замечательная книга. Вот. Я не берусь судить ее о ее художественных достоинствах. Одно из них совершенно очевидно. Эта книга хорошо читается. Сколько я не знаю людей, а в православной среде принято плеваться через левое плечо при упоминании этих книг. Вот. Но тем не менее, ни один человек не сказал мне, что он ее пролистал. Все сказали, я прочитал за ночь. Все, с кем я говорил, вот, кто читал, если, вот, у кого не было табу изначально, что я прочитал за ночь. Я сам точно так же. Читал ее, не отрываясь. Вот. Книжка написана в этом смысле сюжетно совершенно замечательно. Ее какой-то духовный смысл. В целом я считаю тоже очень, очень приличный и хороший. Я очень рекомендовал эту книгу давать читать таким интеллигентным, увлекающимся оккультизмом. Вот. Там сюжет слегка фантастический. Фантастический даже не в смысле, там пришельцы действуют и так далее, не в этом дело. А он и по такому, по церковному сюжету, он тоже фантастический, конечно. Вот. Фантастически хотя бы начиная с того, что там провинциальный священник, он едет из своего города, его везут в какую-то деревню там крестить, причащать и так далее. И он там едет, и он на два месяца остается, все причащает. Вот, как бы, ну, понимаете, у меня сразу возникает вопрос, сколько же запасных даров он с собой взял, при том, что вот всегда подчеркивает, что он другие, чтобы не дразнить властей, или другие он нигде не служил. Ну это ладно, ну как бы просто автор не служил на приходе, поэтому ему простительно эти мелочи забывать. Потому что книга серьезно путает тем, что герой носит то же имя, что и автор. Да, но прошу учесть, что когда автор писал книгу, его звали Игорем. И поэтому то, что там действует отец Иоанн, это все-таки это не совсем автобиография. Ну, другое дело, что, конечно, там, вот, поскольку этот герой хороший, в понимании автора, это позитивный персонаж. Поэтому он, конечно, обязательно занимается византийским исихазмом, Григорием Паламой и так далее. Но вот, это уже вот представление автора о том, чем должен заниматься идеальный священник. Вот. Это поэтому, естественно, тоже это создает такую автобиографичность, автобиографический нагляд, который мешает восприятию книги. Поэтому обычно эта книга не нравится тем, кто лично знает отца Иоанна. Поэтому как бы, вот он все время его там печатает, как бы, им кажется, что вот он как-то себя там обрисовывает, себя там оставляет. Люди, которые не знают вот, внутри патриархийных отношений, не знают отца Иоанна лично, они воспринимают книгу очень спокойно и хорошо. Это, в принципе, и должно быть. Как я отношусь к термину «эрос», употребленному переводчиком для отношения Христа и Церкви к книге Христоса Инароса? Ну, это святоотеческий термин. Другое дело, что, понимаете, святитель Феофан Затворник, приводя добротолюбие, несколько раз в своих письмах указывает, что я подчистил добротолюбие.
Вот, в частности, например, вот есть такое в нашем богословском языке дивное слово «рачение». «Усладил меня Иси божественным твоим рачением». В греческом языке стоит просто «эрос». Так что этого стесняться не надо. Святых отцов этот термин используется. А вообще, вот в журнале «Альфа и Омега» в 5-6 номерах прекрасная статья отца Максима Козлова «Глагол любви в Новом Завете». Вот, как раз вот на эту тему можно посмотреть. Вот. Мне просто внести ясность, каково точное название изучаемого нами предмета. Богословие догматическое, синтетическое или основное. Ни то, ни другое, ни третье. Я поясню, некоторые не саму не очень ясно, что я здесь делаю, честно скажу. Потому что предполагалось изначально одно. Предполагалось, что это курс ведения в богословии для богословского факультета. Как я себе представляю, курс ведения в богословии означает нечто вроде введения в специальность. Это не рассказ катехизиса. Это не обсуждение каких-то богословских проблем. Это рассказ о том, как работает богослов. Понимаете, вот курс введения в историю, введения специальности на историческом факультете. Он рассказывает о том, как работает историк. Вам казалось, что он ездит в археологические экспедиции, на самом деле далеко не всегда и далеко не каждый. Приходит декан, и как бы обычно декан читает этот курс. Вот, а в чем реально заключается работа историка, зачем она нужна, какие там возникают проблемы и так далее. Ну вот то, что вот оказалось, что здесь вот из многих факультетов люди, это стоит некоторую сложность, потому что. Ну, может быть, какие-то вещи приходят просто больше разжевывать. Да, ну и нет возможности вот все-таки всерьез с меньшей аудиторией легче контактировать и слышать, что надо. Сколько всего будет лекций? Вот это семестр этот будет. Вот, ну, не все лекции у нас получатся, некоторые выпадут. Вот, значит, я думаю, что еще лекции. Где-то 5-6 где-то у нас, наверное, еще будет. Что нам предстоит в конце семестра, экзамен или зачет? Это вопрос, который меня, а не вас, должен приводить в ужас. Потому что как вот можно принимать что бы то ни было, хоть экзамен, хоть зачет в такой аудитории, я просто не представляю. Какое требование предъявляемое к студентам первого курса? Относительно объема знаний. Знаете, дело в том, что ведь смысл предмета заключается не в том, чтобы передать вам вот, вообще не только вот данного, а предмета вот, вообще ведения специальности, где бы он ни читался. Смысл предмета не в том, чтобы передать вам некоторые знания. Знания будут передаваться на других лекциях в течение следующих 5 лет. Смысл предмета ведения специальности – это приручение. Приручение абитуриентов к студенческой жизни, в своей профессиональной среде. Я думаю, что в богословии то же самое. В богословии надо немножко обжиться. Вот. И кроме того, естественно, у студентов, которые поступают в богословский институт, в любой другой, у них есть некоторые мифы о том, чем занимаются люди, избранные ими специальностью. Вот. Вот. Собственно, как я себе представляю вот смысл наших встреч, в том, что, по крайней мере, часть из этих мифов, вот, часть из них, по возможности, вот, отвести в сторону еще до того, как вы начнете всерьез уже изучать богословие потом. Какой материал я могу рекомендовать для самостоятельной подготовки? Ну, не знаю. Боюсь, что никакого. Потому что, ну, понятно, откуда такой материал возьмется, простите. Система богословского образования в прошлом веке была абсолютно другой. На совершенно других людей рассчитана. В наше с вами время вы сами прекрасно понимаете, что учитесь в экспериментальном институте, в котором добавок еще до этого такого курса и не читалось вообще. Так что просто никаких пособий еще просто нет. Где можно найти точное понимание понятий? Знание, познание, понимание, мудрость, ум, разум, вера. Конечно, самое точное всегда находится в словаре, вот, но словарь пишется людьми, поэтому как бы там просто словаряется категоричность суждений. Вот. А, конечно же, знаете, если бы каждый автор, будь он поэтом или философом или богословом, в своих произведениях пользовался бы только тем смыслом слов, которые даются в словаре, то никакой литературы и письменности всерьез не существовало. Вот. Точно так же и в богословии, и в философии.
Да, есть некоторые такие, некоторые средние знаменатели, среднестатистическое значение этих слов. Но при этом у каждого серьезного богослова, древности, у святых отцов, у них, конечно, есть свои оттенки. Понимаете, даже слово «ипостась» определяется по-разному святыми отцами разными. И при этом встречаются такие определения, с которыми согласиться уже невозможно сейчас. А уж тем более вот такие антропологические категории, конечно, они понимаются по-разному. И я вам говорю, что у того же Климента Александрийского, у него одного можно встретить два десятка определений, что такое вера. Есть взгляд в одной перспективе, есть взгляд с другой стороны, в третьем контексте. Этим не надо смущаться. Какие еще курсы я буду читать? Возможно, до конца это не решено. Может быть, я буду на четвертом курсе читать вот спецкурс вот каким-то православным толкованием первых глав книги «Бытия». Такое небольшое введение в библеистику некое. Читая Библию, у меня постоянно возникает вопрос. В Библии написано, что Адам и Ева имели трех сыновей, а тогда откуда у их сыновей появились жены? Ну, собственно, это были их сестры. Это были их сестры. Вот, понимаете, тогда, естественно, что вот тех последующих канонических правил не существовало и не могло существовать. Если не ошибаюсь, тоже Климент Александрийский говорит, что древним людям было дозволено даже многоженство для того, чтобы быстрее заселить землю. Вот. С точки зрения некоторой, такой даже генетической, браки между близкими родственниками, они плохи, когда уже испорчен генетический материал. Вот. Но такой порчи еще от них не было в первых людях. Так что, поэтому все это было вполне нормально. Вот. Другое дело, первый, насколько я понимаю, брачный запрет в Библии происходит после убийства Авеля. Когда вот Каин и его потомки изгоняются из человеческого общежития за это убийство. И, соответственно, когда вот будет сказано, что затем сыны Божии начали входить к дочерям человеческим, вот, очевидно, речь идет о том, что потомки Сифа начали брать жен из каинитских племен. Вот как бы вот очевидно, этот запрет был первым ограничением, таким брачным ограничением в каноническом праве. Слова описывают явления, пытаясь выразить их суть, но слова не тождественны явлению. Насколько вообще для человека, незнакомого с явлением, возможно понять его с помощью слов? Ну, вы знаете, это же ведь проблемы, которые очень активно обсуждаются в философии. То, что, скажем, вот написано в этой записке, это формулировка знаменитого герменевтического круга, собственно, гадамеровского еще. Действительно, человек не может понять нечто, если он не знает, что надо понимать. Понимаете, только если у нас есть некоторое предзнание, предпонимание смысла слов, идеи, символа, жеста, только тогда мы можем его истолковать. То есть в любое слово мы вкладываем тот смысл, который у нас уже имеется. И вот в этом как бы получается круг. Мы сначала должны понять то, что мы будем понимать, и только тогда мы поймем то, что мы понимали. Так что это неизбежно, это при работе с любым текстом так происходит. Какой выход? С радостью могу вам сообщить, что у философов этого выхода не найдено. Но так им и надо. Вот. Потому что только божественное слово может оправдать пользование словами. Это вечная проблема европейской философии. Как выйти за пределы человеческого сознания? Как мы можем доказать и быть уверенными в том, что мы не обманываемся? Ни в наших ощущениях, ни в наших мыслях, ни в наших рассуждениях. И ответ, который вновь со времен еще Климента Александрийского дается, ответ простой. Христос любит нас. И поэтому нас создал такими, что мы можем не обманываться, а действительно познавать и мир, и Бога. Сколько вначале было слово с большой буквы, поэтому человеческие слова могут все-таки нести себе отблеск того логоса и по мере приближения к нему изъяснять правду.